Всем еще раз добрый день. Это Расул Стойкин. У нас последняя и третья дискуссия в сегодняшнем бизнес-треке конференции HTML5 Camp. И она посвящена мнимому или реальному противостоянию приложений против сайтов. У нас сегодня конференция про веб, но мы не могли не говорить про приложения, хотя уже давно есть конференция про мобильную разработку, где про веб практически не говорят ничего. И возникает очень много вопросов, насколько вообще релевантна тема веб в эпоху мобильности, ну или наоборот, насколько вообще большая тема мобильности по сравнению с таким огромным и всеохватным интернетом. Меня зовут Михаил Черномордиков, я работаю в Microsoft, и я с удовольствием представляю участника нашей третьей сегодняшней дискуссии. Это, во-первых, Роман Минякин, директор по развитию бизнес-строевых медиа компании Adobe. Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Сегодня Роман уже выступал со своим докладом. Это Вадим Митякин, директор компании Galsoft.
Добрый день всем.
Здравствуй, Вадим. Это Мария Питерская, евангелист компании Мегаплан, которая успела Привет. К нам. Поздравляю, Мария.
Спасибо.
И это Дмитрий Тарасов, руководитель компании Тарасов Мобайл.
Всем привет.
Я не случайно пригласил этих уважаемых людей. Спасибо вам, что вы пришли, потому что они, на мой взгляд, олицетворяют совершенно разные четыре направления в рамках этой дискуссии. Роман представляет компанию Adobe, которая сначала жила и процветала в эпоху веба, а теперь живет и процветает в эпоху и веба, и мобайла. Вадим, который возглавляет компанию, которая раньше была традиционной веб-студией, которая писала сайты, а тебе пишет не только, и может быть, не столько сайты, но и приложения.
Только мобильные.
Только. Вы перестали делать сайты?
Абсолютно полностью.
Интересный очень опыт. Я надеюсь, нам сейчас все про это расскажет. Мария работает в компании, которая делает онлайн-сервисы и которая делает веб-фест. И, наконец, Дмитрий, который, я не знаю, чем занимался до этой компании, но в этой компании он занимается только мобильными приложениями. И, собственно, я хотел в рамках этой дискуссии, и чтобы наши гости поделились своим опытом, как они, имея вот такой разный опыт, можно даже сказать противоположный, видят это противостояние приложений и сайтов. И есть ли оно? Я здесь взял свой старый, не очень отдизайненный слайд. Мы очень много говорили про важность дизайна, но я надеюсь, что на конференции разработчиков. А он сзади вас, да. Но я вам его расскажу, вам не нужно его внимательно читать. На самом деле, основное, что я здесь хотел продемонстрировать, я про это кратко говорил в прошлый раз, здесь просто с цифрами, насколько приложение впереди мобильного веба. Как я уже сказал, на некоторых рынках, например, в США, время, которое люди проводят внутри приложений, уже больше, чем в сумме они проводят в браузере и на устройстве, и на десктопе. И действительно, приложения наступают, и есть ощущение, что они уже наступили настолько сильно, что делать что-то без приложения практически невозможно. Также, как мы видим, мы это показывали сегодня на открытии, действительно больше 50% своего времени пользователи по всему миру, уже не только в США, проводят на устройствах именно в приложениях, а это означает, что приложение все становится важнее и важнее. Вот такую диаграмму мы тоже сегодня нарисовали на открытии, которая не является строгой, но она показывает направление развития индустрии. В общем, все шло вверх, все шло в веб, все шло в HTML5. И мы сегодня на третьей конференции HTML5 Camp. Но, тем не менее, приложения, они действительно то, чем люди пользуются постоянно. Я, наверное, начну с Романа. Роман, ваша компания известная. И в начале, да, знаем микрофонами. Я думаю, все помнят дискуссии с коллегами по индустрии, которые говорили о том, что, в общем, флеш — это веб, а мир — это не веб, поэтому флеш и мобайл несовместим. И, в общем, было ощущение, что компания Adobe плохо себя чувствует в этом мире. Но потом вдруг как-то все перевернулось, и, в общем, сегодня, мне кажется, Adobe себя чувствует очень хорошо. В чем заключается трансформация компании и есть ли вот это противостояние веба и приложений?
Как вы догадываетесь, за последнее время мне ни разу не задавали вопрос про флеш, про его yes. судьбу. Вот. Спасибо очень.
Вот здесь он есть, кстати.
Вот. На самом деле, да, если вы спросите любого сотрудника компании, ну, как бы вот, если есть такая вещь, как FAQ, то вот, ну, что вы сделали с флешом, куда он делся, какие планы. Очень четко компания сформулировала свою позицию следующим образом. Первый момент, да, кто не знает, была такая компания Макромедия. Кто помнит про Макромедию еще? О, все помнят про Макомедию,
соответственно. Я даже помню, что в ней работал Стивен Иллоп, если я не ошибаюсь.
Ну, там много кто работал, и сейчас они работают и в Adobe. Соответственно, момент очень простой. На момент, когда Макромедия была приобретена компанией Adobe в 2006 году, после чего выпущен был CS3, в котором все это было проинтегрировано, и все были просто в восторге. Соответственно, момент очень простой. Когда создавался Flash, других альтернатив не было. Поверьте мне, не было, да, то есть, чтобы у нас было там несколько различных браузеров, единственный способ что-то анимировать, красиво сделать, был Flash. Соответственно, вот кто был на сессии, которую Андрей показывал наши инструменты, мы показывали веб-сайт, один из примеров, да, вот. Тут, к сожалению, его нет. Я потом его, если будет возможность, покажу его в браузере, просто чтобы вы, ну, немножко так тоже расслабились. То есть момент в том, что все начали использовать Flash, и в определенный момент это достигло того, что его стали использовать там, где надо и где не надо. Если сейчас, например, в HTML можно сделать какую-то простейшую анимацию, там, выезжалку, сейчас мы показали там всякие блеры и другие эффекты. То есть люди делали это все во флеше по привычке, и из-за этого, когда вы открываете сайт, у вас начинается загрузка по несколько мегов из-за того, что баннер, который просто делал так, жить. Вот. Зачем это делать во флеше, непонятно. Соответственно, сейчас мы полностью перепозиционировали Flash, как бы Flash остается, и он сфокусирован на двух вещах, которые до сих пор в HTML, ну, мягко говоря, не реализованы. Первый момент — это игры, то есть все, что касается разработки игр, это Flash. Если вы посмотрите любые там Facebook игры, эпы, они сделаны во флеше в основном. И второй момент — это доставка в видео, DRM, связанный с этим. То есть это, условно говоря, опять же, процесс доставки и защиты премиум-контента, видеопотока. В свое время YouTube, например, экспериментировал с HTML5 видео. Я читал некоторые там рассуждения на эту тему. Мягко говоря, они, ну, поиграли в это, сделали соответствующие выводы. Опять, если зайдете, во флеше все работает. И, соответственно, до тех пор, пока это в HTML не функционирует, флеш остается в этом смысле тем средством, которое достигается необходимый результат. То есть, по сути, две вещи по поводу флеша. Сейчас это игры и это премиум видеоконтент, HD-качество. Кстати, добавить хотел к этому слайду, вернее, к предыдущему слайду, что если посмотреть еще, да, вот сюда, то страшная вещь, приложение по времени, в котором народ сидит, скоро достигнет зомбоящик. Да? То есть скоро это приблизится к телевизору. Соответственно, вдумайтесь, вот сколько люди смотрят телевизор, и люди столько же сейчас сидят, скоро уже достигнет та цифра, что скоро будут сидеть столько же в приложении.
Я прошу прощения, но в прошлый раз мы сделали опрос, и оказалось, что всего 3 человека в этом зале смотрят телевизор. Поэтому мы говорим о других.
Имеется в виду обычный телевизор или все-таки...
Любой. Не, ну я действительно пользователь.
Смотрит сломанный телевизор дома, он остался просто?
Ну так, как в том
анекдоте. Это 15%, да. Я все-таки спрошу у Романа еще вопрос сразу же. Мы в начале на открытии говорили о том, что у нас конференция HTML5 Camp, а трансляция конференции у нас на Flash Silverlight, потому что пока не принят стандарт трансляции. Вот что это... про это думает Adobe? То есть он и не будет принят, или будет, но это нормально. Как Adobe относится к этим изменениям? То есть есть ли противостояние Flash против HTML5, или его тоже нет?
Скажем так, после того, как я только что сказал, что мы позиционируем флеш для доставки видео, вы только что это подтверждаете, соответственно, в настоящий момент вопрос не противостояние, вопрос в том, что если вам нужно это сделать здесь и сейчас, вы выбираете ту платформу, которая это может сделать здесь и сейчас. Говорить про будущее можно сколько угодно, но если трансляция нужна сегодня, угадайте, какую технологию вы выберете.
Мы угадали. Отлично. Мы угадали. Это хорошо. Я хочу спросить у Вадима его интересную историю про то, что, оказывается, они вообще открылись этот веб-сайт. Я бы здесь просто делал скриншот домашней страницы golsoft.ru. И здесь действительно похоже, я, честно говоря, не заметил, что здесь только приложение. Похоже, это правда так. Почему вдруг вы отказались от веб-сайтов?
Ты знаешь, уже как года 3, наверное, мы этим очень
активно... Да? Я все проспал?
Ну, собственно, это... Я поясню, в чем дело. Давайте так, развернуто просто отвечу на этот вопрос. Мы в данном случае небольшая компания относительно, и история заключается в том, что небольшие компании очень чутко реагируют на то, что происходит на рынке, и они, естественно, нос держат по ветру. А сейчас история заключается в том, что, если вы помните, было время, когда все думали, ну когда же наступят времена, когда все будут использовать лэптопы, а десктопы — это будет что-то такое профессиональное. Это случилось, хотя многие сомневались. И профессиональные вещи вот остались там на десктопах, а сейчас время с планшетами точно такое же, когда все думают, ну, наверное, когда-нибудь настанет время, когда будут только планшеты для консюмеров, а настольные какие-то машины будут для профессионалов. В общем-то, время настает. Если вы заметили, очень много людей после того, когда у них ломается домашний ноутбук, они не покупают второй, они идут, покупают планшет, потому что они с ним потом едут в отпуск, ну и так далее. Вот, соответственно, время, вот оно сейчас такое, и крупные компании, ну вот то, что было там у нас на сайте как раз-таки, до них начинает доходить. То есть сначала это было market share, когда, в общем, надо было просто присутствовать в этом сегменте. А потом начинается понимание того, что без этого вообще никуда. Я вам сейчас просто расскажу, в чем, собственно, хитрость этого эффекта заключается. Большинство онлайн-продаж делается через традиционный сайт. Они очень функциональны, в них все возможно сделать. Но количество людей, которые начинают на эти сайты приходить, количество людей, которые через планшет к ним приходят, начинает увеличиваться. А функциональность на планшете при просмотре этих сайтов совершенно неудобна. И получается, что все в расчете на то, что сейчас они как раз-таки повысят свои продажи, а на самом деле они их понижают, не делая мобильное приложение, которое ориентировано именно на этот формат работы. И вот такой интересный эффект. У кого это понимание, в общем, достигает некоторого уровня, они переключаются на разработку таких приложений. И тут как раз-таки мы появляемся для того, чтобы dream come true сделать. Вот. Просто мы как-то осознали для себя вот эту задачу по тому, чтобы найти правильный подход к реализации мобильных приложений. Дело в том, что мобильные приложения очень сильно отличаются по своей сути от обычных приложений тем, что они в сочетании с устройством вместе дают, вот, ну, фактически телефон с приложением, это бытовое устройство, как вот стиральная машинка или там что-то еще, которое необходимо правильно спроектировать, чтобы кнопки правильно нажимались. Ее нельзя делать как, ну, как программу вот в традиционном виде. Поэтому эта история даже больше не про смену платформы разработки, это история, ну, вообще про вот нас, про всех здесь сидящих, история про изменение отношения к устройствам как таковым вообще в принципе. Ну, в общем, вот ощущая все это, мы так вот изменили свою работу. Потому что сайты в данном случае уже перестали быть тем инновационным направлением, которое действительно, ну, вызывает дрожь в коленках и радость от созидания. Вот это совершенно такая рутина, в общем, как и все остальное. Ну, конечно.
Только микрофон, пожалуйста.
Я же спикера не буду отнимать. Я просто хочу немножко добавить, да, мне сейчас не про Мегаплан, а про наших клиентов. Uh-huh. Есть такой сайт gastronom.ru, я не знаю, тут есть ли люди, которые готовят вообще, но это издательский дом, да, с 12-летней историей, огромными кухнями, и они там все рецепты сами пробуют. У них тоже есть сайт, они на нем рекламу продают, когда у них возникла проблема, что они трафик никак, то есть у них уже емкости, спрос хороший, а трафика для этих рекламных возможностей мало. Мы их там в свое время уговорили, говорим, давайте приложение там создадим. Они, конечно, подошли к этому серьезно, они там что-то там с Adobe даже купили, потому что полиграфическая версия есть. И тут у них настал вообще коллапс мозга, потому что у них 30% прирост трафика случилось. То есть есть люди, которые готовят, ну вот они с такими глазами это мне рассказывали, и которые ни разу не заходили на наш сайт. То есть они, в принципе, это не потребляли через сайт и никогда бы не узнали, если бы мобильного приложения не случилось. Вот. Второй замечательный пример тоже примерно того же периода, по-моему, 2010 или 2011 год. Есть такой прекрасный издательский дом «Из рук в руки». Вы, наверное, знаете, это для риэлторов в основном они существуют, да, потому что продажа каких-то вещей, она сейчас в интернете популярна через разные сайты, а вот традиционной недвижимостью занимается «Из рук в руки». Вот. И они после реализации своего мобильного приложения получили 98% притока трафика. 98, нового. Да, нового трафика. То есть казалось, что риэлторы – это люди, которых вообще никуда не взяли, вообще никуда на работу, и они зато отлично умеют пользоваться своим мобильным телефоном. Все. И они скачали все приложения, отлично пользуются, и у них просто они даже уже, в общем, там сайт, ну, поддерживают постольку, поскольку они говорят, что мы вообще для себя эту тему закрыли. Поэтому вот такая вот статистика.
А кто из вас здесь находящийся создает сайты?
Роман? А,
да. Ну, ну, то есть процентов 90, а то и больше. А кто из вас пишет приложение? Процентов 50, максимум, наверное, даже 40. Окей. Мария, скажите, вы рассказали про своих клиентов, а вот вы сами как компания. Я зашел на ваш сайт, я знаю, что вы делаете или уже сделали приложение, но вот на, в отличие от многих других сервисов, сразу зайдя на сайт, я этого не вижу. То есть видно, что основной сценарий потребления ваших услуг – это все-таки веб.
Да.
Почему? Это ваши клиенты такие? Они отличаются от предыдущего случая?
Нет, это дело не в клиентах. Я сейчас приоткрою немного завесу. Это я почему не начала про Мегаплан рассказывать? Потому что, честно говоря, мы, экспериментируя с приложениями, поняли, что у нас, значит, история такая. Во-первых, надо понимать, что Мегаплан – это сервис для бизнеса. И в этом смысле это, по большому счету, приложение для бизнеса, которое просто работает на технологиях сайта. Вот. И в этом смысле наши клиенты, после того, как мы делали, пытались переложить это все в приложение, причем это было ужасно сложно, и если зайти на страничку Лебедева, которую нам делали приложение под Android, будет заметно, что там где-то 4 технических человека и, по-моему, столько же дизайнеров дизайнили, хотя вот они нам делали основной продукт, да? И вот они приложение тоже нам делали, вот 4 человека дизайнеров. Нормально для мобильного приложения, скажите мне? В общем, скажите, ну понятно, да, что это достаточно было сложно. В общем, в результате приложение работало достаточно плохо. В общем, даже очень плохо. Вот. Но, как ни странно, мы поняли, что если создать хорошую веб-версию, то люди туда переключаются совершенно спокойно, они вообще не отличают, находятся они в приложении или они находятся вот в версии веб, или они смотрят через мобильный телефон там, да, через браузер. Собственно, поэтому мы поняли, что самое главное, чтобы это работало хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, от основного сервиса не отличалось, что в мобильном приложении, вот ну, на данный момент, я уж не знаю, это может быть мы не лучших проектировщиков выбрали, вот, но это, на данный момент это невозможно. И просто если посмотреть на результаты там, скачивания первые несколько дней, они были огромными, зашкаливали, и мы даже на конференциях про рекламу хвастались, сколько у нас скачиваний, значит, мобильного приложения, а потом мы решили почему-то по бизнес-модели поэкспериментировать, его именно попродавать, вот, то выяснилось, что люди вот совершенно за мобильное приложение не платить не готовы, а за то, чтобы пользовать сервис с других гаджетов, ну, каким-то другим путем, они, да, окей, они на это согласны. И вот, собственно, наша история вот такая, поэтому, мне кажется, знаешь, ты меня правильно позвал в противовес за мобильное приложение, а мы вот, честно говоря, на своем опыте убедились, что да, это классно иметь. Ну и даже, может быть, однажды они будут работающие. Вот. Но в целом, то есть для нас, как для сервиса, потому что мы уже сами являемся приложением, это получается как масло масляное, да? Ну, то есть у нас очень плохой опыт.
Я хотел бы добавить, если возможно. У нас просто есть такой замечательный клиент, NVIDIA, вот, и там такая история случилась. У них приложение планшетное реализовано на технологии 5 HTML. Вот. Они показываются в браузере, но во встроенном браузере приложение. Вот. И, так сказать, чтобы, знаете, холивар сейчас такой устроить, я после этого проекта поклялся кровью просто, что мы никогда больше не будем разрабатывать мобильные приложения на 5 HTML. Потому что идея кроссплатформенности, которая продвигается в 5 HTML, на мобильных приложениях очень сильно трансформируется за счет специфики каждого устройства, каждой операционной системы в плане кастомизации этого кода, который якобы должен везде быть одинаковый. Вот. В базовом виде работает все хорошо. Для того, чтобы реализовать какие-то действительно сладкие, вкусные штуки, за которые мы все любим мобильные приложения, ну, вот этот feel and look, когда все, в общем, там катается, двигается там, и так далее. Это, в общем, ну, есть некоторый технологический предел, ограничение функциональное по реализации интерфейса, когда вот эта вот вся сказка заканчивается и начинается индивидуальная разработка, ну, при которой лучше уже делать, в общем-то, нативные приложения в той или иной архитектуре.
Но вот у нас на предыдущем круглом столе был Гисметио, который сделали приложение на HTML5 для Windows 8. Я пытаюсь понять,
у вас просто не такое HTML5.
Вот. Да. Означает ли это, что мы сейчас говорим о системах, которые не имеют встроенной, скажем, native поддержки HTML5?
Да, скажем так, у вас просто Windows 8 там история, скажем так, вы затащили к себе 5 HTML, ну так вот прямо вот с усердием.
Сделали его родным.
Да, сделали его очень родным, да. А вот в этих приложениях там история все-таки заключается в том, что работают только какие-то дополнительные инструменты, когда они общий браузер используют на всех платформах одинаковый, в котором не требуется вот такой кастомизации. Если просто использовать нативные средства платформы для показа 5 HTML, то он остается вот такой мрак.
Я думаю, надо спросить у Димы, какой у него опыт, поскольку здесь все про приложение. Была ли вообще идея писать хоть что-то на HTML5 или наоборот, HTML5 никогда не рассматривался?
Ну, смотрите, значит, немножко расскажу про свой опыт, чтобы было понятнее, почему такая точка зрения. Мы занимаемся продуктовой и мобильной разработкой. Суть продуктовой и мобильной разработки заключается в том, что мы пишем мобильное приложение и продаем его конечным пользователям. Не заказчикам, пользователям. То есть, там, если очень повезет, миллионы людей, которые используют наше приложение, платят за него деньги. То есть это абсолютно другая модель, это типичный продуктовый бизнес, который по своей сути не отличается от любого другого продуктового бизнеса, потому что с точки зрения как бы глобального, да, продавать мобильное приложение или стиральный порошок, разницы никакой. В любом случае мы делаем продукт и продаем его. Так вот, если смотреть с этой позиции на вопрос о противостоянии HTML5 и мобильных приложений, то можно сказать, что никакого противостояния нет. Это все равно, как теплое с мягким сравнивать. Это просто технология. HTML5 – это технология, мобильное приложение – это технология, которая выполняет абсолютно разные задачи. И исходя из того, если говорить с позиции бизнеса, да, исходя из того, чего вы вообще хотите, что вы делаете и что вы пытаетесь донести до пользователя, вот тут-то вопрос, что использовать HTML5 или мобильное приложение, он практически всегда очевиден. Нет никакого противостояния. Это все миф.
Роман. Я бы хотел.
А можно пример?
Ой.
А можно вот пример, что под что подходит? Можете конкретный пример, просто что под что подходит, чтобы было понятно, о чем идет речь?
Давайте про Мегаплан поговорим.
Я не просил, кстати.
Значит, смотрите, мне не очень понятна позиция, почему вы изначально хотели, чтобы мобильное приложение было по функционалу там как можно более близко к сайту. Я правильно понял, что вы к этому стремились?
Надо понимать, да, что это не к сайту, а к самому сервису, потому что у нас люди не сайт покупают, да, а то, что возможно делать с его помощью.
Функционал. То есть функционал, вы хотели спустить весь ваш функционал, который есть у вас в веб-приложении, в мобайл. В подобных случаях, когда речь идет о каком-то уже существующем, состоявшемся сервисе, который хочет как-то использовать мобильные приложения для того, чтобы или продвинуть сервис, или предоставить своим пользователям там какие-то новые возможности, там лояльность к бренду повысить и так далее, правильнее исходить из того, что мобильное приложение не обязательно должно повторять весь функционал. Оно может выполнять либо ограниченный набор функций, либо делать что-то абсолютно другое, просто чтобы дополнить сервис. Потому что само по себе мобильное приложение – это вообще не продукт. Это просто медиаканал взаимодействия с пользователем. Один из. А другие медиаканалы – это там непосредственно сам сервис, SMM и все такое прочее. И мобильное приложение тут вам в вашем случае следовало бы использовать, там, просто спустив туда какую-то функцию, которая позволяет там список дел на сегодня посмотреть. Все. У вас уже было бы нормальное мобильное приложение, которое как бы помогало бы вашим пользователям.
А зачем?
Да, вот. Ну,
здесь,
это если, как пример.
Да, если позволите, от себя добавлю. Мы сейчас говорим в целом там мобильное приложение или там сайт. Мы почему-то забываем про то, какой у нас бизнес, какая у нас, что, с чем мы занимаемся, для чего мы создаем. Потому что, к примеру, если мы создаем и мобильное приложение является упаковкой некой какого-то контента, да, вот, например, он, опять же, возвращаясь к гастроному, например, у них есть журнал на планшете, соответственно, это продукт законченный, его можно продавать, то есть все знают, что такое номер журнала, да, цифровой журнал – это вот такой продукт, его можно продавать, в приложении как кусок контента законченного сайта. Сайт целиком продать, подписку, ну, было много экспериментов тоже. Тут вопрос еще монетизации, то есть, условно говоря, что мы пытаемся достичь, к чему мы, собственно, ведем, и какая у нас бизнес-модель, и вообще для чего мы это делаем. Просто вот, если об этом не задумываться, то разговор очень сложно вести, да, то есть надо конкретизировать. Второй момент, тоже очень интересная тема, что вот Андрей показывал на своей презентации там всякие гибкие верстки, что мы берем сайт, делаем его для десктопа, потом для планшета, потом для мобильника. Вот. Соответственно, это все делается, и при этом момент очень простой. Мы, опять же, тоже интересная статистика есть, что веб-сайты, в принципе, да, которые люди открывают на мобильных, они нужны. Если его нет, то там никто не будет рыться, и никто не будет зумиться и пытаться попасть большим пальцем в маленькую кнопочку. Они нужны для того, чтобы пользователь получил experience, и, например, потом уже скачал мобильное приложение, которое ему даст что-то. И, соответственно, на сайте продвижение, да-да, на сайте то же самое продвижение. То есть это должно быть, опять же, кросс-продвижение как бы и мобильное, и так далее. То есть это должно сосуществовать, и надо просто понимать четко, для чего что нужно, на мой взгляд.
Вадим?
Я с коллегами категорически не согласен.
Слушайте, у нас тут мнение разделилось пополам.
Просто, на мой взгляд, есть несколько направлений использования вообще мобильных приложений. Дело в том, что очень большой процент сейчас на рынке мобильных приложений, которые вышли из области диджитал-маркетинга. То есть они фактически являются каналом для диджитал-маркетинга. Вот. Есть просто другая сторона вопроса. Есть сугубо функциональные, ориентированные на какие-либо услуги, либо функции приложений, которые не являются, скажем так, каналом продвижения какой-либо услуги, а являются, собственно, самой услугой как таковой. Вот. Это касается многих, ну, каких-то промышленных вещей. Просто вот пример наглядный. Там, представьте себе.
Ты знаешь, вот как раз пример, это оно и есть. То есть ты либо платишь за мобильное приложение и имеешь возможность с любого мобильного телефона посмотреть свои дела, либо ты привязан к чему-то побольше.
Я согласен с тем, что фактически здесь, ну, как правило, все-таки речь идет про продажу действительно сервиса, это правильно, не про продажу мобильного приложения, вот в случае, вот в таком функциональном, потому что с помощью мобильного приложения предоставляется доступ к этому сервису, вот, но просто мобильное приложение дает некоторые возможности, которые просто в принципе недоступны были на традиционных платформах. О чем идет речь? В принципе, можно себе представить целый отпуск с одним мобильным телефоном, в котором, если правильно написано приложение и правильно разработан интерфейс, оно позволяет, по крайней мере, контролировать дела, отслеживать их состояние, комментировать. Ну, то есть, по крайней мере...
Ну, или как, например, да, отпуск в него... Ну, нет, на самом деле в командировке это удобно. Вот, например, у нас есть один крупный клиент, у него сеть филиалов, да, по всей России. То есть вот он приехал, допустим, да, там геотаргетирование опять же сделать. Он приехал, понятно стало, через мобильное устройство, где он находится. И вначале он видит все дела, которые вот в Екатеринбурге у него первыми ему попадают в этот бабл, например. Окей, да.
Давайте спасибо. Я вспомню цифры предыдущих наших докладов. Мы сегодня утром выяснили, что у Mail.ru примерно 14% пользователей приходят через устройство, а у Иви, по-моему, 30% приходят, но 50% трафика. И нас здесь смотрят веб-разработчики, все из которых пишут сайты. И мы понимаем, что есть примеры, когда люди еще ничего не написали, возможно, тогда стоит сначала писать приложение. Вопрос, на который мы пытаемся найти ответ, в том числе, если у нас уже есть сайт, в каком случае нам не нужно писать приложение? Есть ли еще такие случаи?
Я вспомнил просто ответ на вопрос, почему мы перестали делать сайты.
Да, вот, как раз.
До меня дошло наконец-таки, а то я там все рассказывал, какую-то ерунду. В общем, идея-то такая. Мы, как компания, никогда не делали сайты, ну, по большому счету, как вот промо-сайты, ну, контентные сайты. Мы рассматривали сайты как просто веб-интерфейс к приложениям. Просто было время, когда были десктопные приложения очень сильно развиты. Потом настало время, когда все приложения получили по умолчанию веб-интерфейс. Даже 1С, в конце концов, какое-то время назад сделал веб-интерфейс. Это был просто мега-прорыв. Вот. А сейчас фактически следующий этап, когда те же самые приложения, те же самые сервисы обретают мобильный интерфейс наравне или, может быть, ну, как бы следом адаптируются под мобильную платформу. То есть мы в данном случае не должны противопоставлять сайты контентные, ориентированные на потребление контента об услуге, например, или там чтение каких-то статей с функциональным приложением, потому что это просто немножко разные вещи. Поэтому, отвечая на вопрос, почему мы перестали делать под веб, потому что, в принципе, перестает быть актуальным разработка именно корпоративных приложений, функциональных приложений с веб-интерфейсом, она постепенно начинает двигаться в сторону мобильных интерфейсов. Даже внутри корпоративных приложений уже, в общем, люди очень активно экспериментируют. Сначала, естественно, какие-то отчеты с портала, ну а потом люди втягиваются и начинается уже, в общем-то, вся история, включая там какой-нибудь документооборот и все такое прочее.
Я предлагаю немножко конкретики внести, на самом деле. Давайте конкретные примеры посмотрим бизнесов, сервисов и так далее, чтобы понять вообще, как надо им мобильное приложение или мобильный сайт, нужно или ничего не надо вообще. Вот, допустим, взять опять Мегаплан. Например, для чего может понадобиться мобильное приложение? Глобально для того, чтобы принести новую, так сказать, пользу потребителям. То есть чтобы повысить вовлеченность в использование самого сервиса. То есть каких-то других глобальных задач, ну тут я не знаю, пока так напрямую не видно. Сервисы, которые подобны, например, порталу Афиша, там и Иви.ру и так далее, которые зарабатывают, которые являются контентными фактическими сервисами, то есть их основной актив – это контент, который они отдают своим пользователям на потребление. И чем больше пользователей потребляют этого контента, тем больше Иви и Афиша зарабатывают на рекламе. Вывод какой? Чем больше пользователей, чем больше у них контактов с этим контентом, тем они больше зарабатывают на рекламе, правильно? И здесь это тот самый случай, когда мобильные приложения повышают непосредственно ценность Афиши, Иви и всех аналогичных сервисов для рекламодателей, позволяют им больше зарабатывать.
Потому что... ведь в мобильной версии сложнее рекламу показывать.
Ничего страшного, нет, все почему? Работает.
В случае с Иви.ру это вообще, как мы знаем, не проблема абсолютно. Спокойно не показывают там рекламу. В случае с Афишей и всем прочим, там рекламу показывать тоже можно. Но помимо этого, там они выполняют еще, мобильное приложение выполняет там еще ряд функций, а-ля там повышение лояльности к бренду, вовлеченности, в общем, вся вот эта, весь маркетинг.
Я прошу прощения, судя по всему, у нас коллеги одинаковые клиенты.
Окей. Дальше, что еще? Например, есть классические бренды, которые вообще никакого отношения не имеют к онлайну. Ну, то есть там типичные продуктовые компании, которые делают там, например, блокноты. Например, блокноты Moleskine. Все знают, что такое Moleskine? Блокноты Moleskine, кто знает? В общем, если кто не знает, что такое Moleskine, это как айфоны в мире блокнотов и канцелярии. Так вот, казалось бы, да, что тут такого вообще, чем им могут помочь мобильные приложения или HTML5, или там любые вообще технологии? Ничем. Есть у них сайт, ну и там на сайте можно что-то купить. Тем не менее, они выпустили мобильное приложение, которое является обычным органайзером, то есть позволяет там вести заметки. То есть функционал банальный, там 100 тысяч таких приложений уже в App Store, Marketplace, в Google Play, везде. Основная задача, тем не менее, этого мобильного приложения, оно бесплатно, в том, чтобы передать эстетику самих блокнотов и вызвать у пользователей жгучее желание побежать их и купить в реальном магазине. В книжном там, в канцелярии, где угодно. То есть фактически это тот самый случай, когда мобильное приложение – это отличный медиаканал донесения информации об сервисе.
Я хочу все-таки задать проверочный вам вопрос, как я задавал про телевизоры. Кто из вас за последние 24 часа писал что-то ручкой на бумаге?
Все форму заполняли.
Анкеты, кроме анкет на нашем мероприятии. Процентов 60, все не так плохо, да. То есть, в общем, пока еще все хорошо.
Люди будут писать ручкой еще довольно долго, по целому ряду причин.
Но подпись это все-таки не совсем писать. То есть это да, но это такое стандартизированное уже.
Ладно, допустим, еще продолжая про Moleskine. Мобильное приложение, это как бы банально. Многие бренды там используют мобильное приложение для того, чтобы там расширить географический охват тех людей, которые о них хоть что-то знают вообще, хоть раз слышали. Потому что важно понимать, что у мобильных приложений есть такая черта, как экосистема готовая. Всякие App Store, Marketplace – это канал. Канал продаж и продвижения чего угодно, любого продукта. Дальше. Продолжая тему с Moleskine, они на этом не остановились. Они запартнерились с компанией Evernote и создали там специальную брендированную версию блокнота Evernote. Там, в свое приложение интегрировали функционал распознавания текста, написанного в этих блокнотах и так далее. То есть это я все к чему? К тому, что бренды многие, которые занимаются классическим бизнесом, которые не имеют никакого отношения ни к онлайну, ни к мобайлу, тем более все равно могут использовать мобильные приложения для того, чтобы продвигать свою основную продукцию. И это тот самый случай, когда мобильные приложения есть смысл использовать, но использовать их нужно очень аккуратно и важно понимать, что создание мобильного приложения требует примерно таких же бюджетов, как там на месяц растяжку на Тверской повесить. И важно выбирать, что вам важнее конкретно для вас. Растяжку на Тверской повесить, мобильное приложение сделать, мобильную версию сайта сделать или там что-то еще, SMM заняться.
Все отстали думать. Отвечая,
мы все в глубокой задумчивости. Да. Да.
Сейчас, одну минуту, Вадим. Коллеги, есть ли у вас вопросы к докладчикам, пожалуйста? Я повторю, да. Угу. Я повторю вопрос, что было слышно в онлайне. Мы говорим про большие компании, что делать стартапом, и есть ли примеры успешных стартапов с приложениями, но уже без сайтов. Кто готов ответить?
Ну, ребят, тут такой, в общем...
Да, они же тоже не маленькие. Да.
В общем, какая тут история по поводу вот этих мобильных приложений? Надо понимать. Ну, то есть нам приходят периодически запросы. Ну, я думаю, что любой разработческой компании по мобильным приложениям всегда приходят запросы. Здравствуйте, мы хотим заказать у вас новый Инстаграм. Он будет точно такой же, как Инстаграм, только с новыми функциями. Сможете ли вы для нас разработать? Вот.
Сможете?
Да, легко. Вот, только мы не только должны разработать мобильное приложение, мы должны еще разработать серверную часть. Большинство мобильных приложений, которые делаются сейчас, являются фронт-эндом по отношению к бэк-энд-системе. Вот, поэтому надо просто для себя отвечать на вопрос. Ну, собственно, как сейчас коллега говорил, то есть чем является это приложение? Является ли оно интерфейсом к некому сервису, который вам тоже предстоит разработать, либо оно является самостоятельным автономным приложением, ну, собственно, тут уже, в общем, надо думать.
Или оно само по себе является инструментом по продвижению ваших там, сервисов или еще чего-то. Например, вот у нас есть технология digital publishing, которая позволяет вот эти цифровые журналы публиковать.
Но это все тоже для больших компаний.
Нет, почему? Вот я как раз я ждал, спасибо за это возражение. Вот, я ждал это возражение. Все говорят, да, ну конечно, вот возьмите там издательский дом «Гастроном», «За рулем», «Коммерсант», все понятно, у них они издательский бизнес. Смотрите, на прошлой конференции Макс выиграл конкурс дизайна студент из Германии, который на технологии Digital Publishing перебил все и Канденасты, и это не ругательство, это на два дня издательского дома. Вот. И, соответственно, вот всех перебил, потому что он смог взять просто те же самые инструменты, создать, приложить свой творческий мозг и сделать конечный продукт. И он побил все рекорды, там, возможные по загрузкам, потому что это реально было красивое, хорошее приложение, да, которое он сам создал, и вот как раз не являясь какой-то там большой корпорацией монстров при этом. А это был журнал, нет, это не была газета «Мой район», это был журнал про дизайн, про типографику, то есть такой вот узкоспециализированный, но тем не менее. Но
это означает, что ему, кроме всего прочего, было что сказать там?
Ну, контент, безусловно, важен, то есть если вы возьмете там, условно говоря, плохой контент, вот, поместите его куда угодно, он все равно не сработает, хоть будь то сайт, будь то, скажем так, мобильное устройство или все что угодно.
Дима. Давайте к вопросу вернемся про стартапы и мобильные приложения.
Да-да-да.
Значит, возвращаясь к тому, с чего начинать, с мобильного приложения или там с чего-то другого, тут важно понять. Если вы делаете стартап, скорее всего, вы делаете какой-то сервис, правильно? Поймите, что мобильное приложение само по себе – это не бизнес-стратегия. Мобильное приложение само по себе не может быть воплощением какого-то сервиса. Это всегда дополнение к сервису. Это очень важно понимать. То есть сейчас тут как бы есть много стартапов, которые начинают с мобильного приложения и более того и заявляют, что мы мобильное приложение, которое делает то-то, то-то. Но в действительности это никогда не работает. Сервис – это сервис, а мобильное приложение дополняет его. Важно это понимать.
Ну а если это просто калькулятор, ну ультра-классный и всеми…
Тогда это не стартап, и вообще можно забыть про это. В силу того, что цифры, которые там фигурируют, очень смешные и…
Ну нет, кстати, есть же очень мощные редакторы там, для расчетов, которые, в общем, на планшете зарабатывают хорошие деньги.
Есть компании, которые обычным калькулятором на iPad зарабатывают $5000 в день. Да, есть. Но их так мало, что на фоне тех компаний, которые зарабатывают меньше, чем $30 в месяц на iPad, что про это можно не думать вообще. Если говорить о нормальном бизнесе, да, мобильное приложение, это, в общем, то есть мы для себя вывод какой сделали. Мы начинали свою карьеру с мобильных приложений. Мы там все начиналось с того, что был один разработчик, который продавал мобильные приложения, потом он начал их издавать, потом нанял команду там и так далее. Мы занимались мобильными приложениями и пришли к тому, что тот потолок, который есть на рынке мобильных приложений, настолько узкий, что пора его перешагивать и идти в сервисы. Так вот, в сервисах мобильное приложение – это просто часть сервиса, причем такая, не сказать, чтобы очень значительная.
Спасибо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. К Вадиму вопрос.
Да, я вас слушаю. Чистая правда.
Когда приложение является интересным для сервиса, а в чем такой вариант
мы...
Дело Вадим, в том, что... Вадим,
да. Повтори, пожалуйста. Да, вопрос, собственно, заключался в том, что почему в данном случае не было разработано мобильное приложение, которое бы полностью представляло бы интерфейс этого сервиса, а была трансляция, ну, фактически, мобильной версии сайта, очень сильно заточенной под отображение, под изображение себя мобильного приложения. Приложение изначально было разработано не нами, вот. Но я знаю, почему оно было так сделано. Вот, оно было сделано так потому, что на первых шагах развития этого проекта были разработчики, которые были достаточно сильны в плане проектирования архитектуры, и они заложили достаточно хорошие паттерны архитектурные, которые позволяли разделить бизнес-логику и пользовательский интерфейс в расчете на то, что поддержка на большом количестве платформ будет относительно дешевой, против варианта, когда под каждую платформу разрабатывается мобильное приложение. Но это все мечты. Ну, оказались, потому что потом пришли другие разработчики, и, в общем, каждый там внес свою лепту. В принципе, это касается вообще, в принципе, развития приложений, вот так вот, жизненного цикла. Они, если за ними не следить в плане архитектуры, они после 3-4 итерации, собственно, приходят к такому состоянию, что проще выкинуть и новое разработать, чем что-то там добавлять. Потому что ценник на маленькое добавление становится сопоставим просто с разработкой нового, в силу того, что там не только добавляется, там фактически делается полный рефакторинг вообще всего каждый раз.
Мария, вы хотели что-то сказать?
Тут вот просто уточняющий вопрос, я так понял. Я сейчас я уловил идею, да. Угу. Нет, этим может не обойтись. Есть просто разные классы приложений, для которых эта ситуация позволительна, а для которых нет. Есть сервисы, ну, например, вот банк-клиент, вот. Мы там разрабатывали. Мы его разрабатывали там, для Промсвязьбанка на нативных технологиях. Вот. Но в принципе, я думаю, что можно было его реализовать и на пятом HTML. Да, потому что он очень сугубо заточен на функциональность. То есть, в принципе, пользователю достаточно легко его порадовать простыми какими-то вещами, но его не надо развлекать, когда он переводит деньги со счета на счет. Совершенно. Он, ну,
лучше
да, не развлекать, да. Но есть приложения, которые не могут быть не секси. Они должны быть такие обязательно, потому что ради этого фактически ими пользуются. О, как классно это все у меня крутится в руках. Вот. Да-да-да, если сервис, но я должен сказать, что сейчас появился такой класс приложений, в принципе, вот Basecamp, например, недавно выпустил хороший под iPhone, пардон.
У них же тоже 30% это повторение их сайта по факту.
Они очень-очень скрупулезно подошли к бизнес-процессу, в который они вовлекли это мобильное приложение. Вот, то есть ребята действительно подумали, где бы им не сделать лишнего. Вот, и это они молодцы. Сори.
Окей. У меня вопрос был на самом деле ко всем, потому что мне очень люди... Есть еще кто про стартап темы интересуется здесь в зале, нет? Ну вот. Меня просто очаровали, я прям чувствую, что есть такой интерес. А для стартапов можете сказать, вот вы говорите, что вы для конечного пользователя в основном специализируетесь, какой-то топ-5 приложений, которых нет на рынке, но которые будут, безусловно, иметь успех? Ну, если, может быть, с точки...
Мы этого ждали, мы все этого ждали все, весь этот день. Дмитрий, слово за вами.
Я кого-то здесь испортила сейчас.
Речь про мобильное приложение или в целом про идею стартапа?
Не, про мобильное приложение. Ну, то есть, может быть, это приложение, скажем, нельзя там сильно на нем заработать с точки зрения продавая его конечную пользу, но, может быть, там на иглу инвесторов так сесть, что вообще можно будет 5 раундов взять.
Не знаю про топ-5, сейчас могу...
Топ-3.
Топ-1. Мобильный
дейтинг
сейчас вообще не развит никак.
В смысле, приложение не развито или что?
Сайты знакомств, мобайл пришли, но они сделали это так плохо, что можно про это забыть. Сейчас в Европе, например, бум дейтинг стартапов, которые используют такие достаточно прикольные бизнес-модели, которые очень сильно отличаются от того, что есть в вебе, и которые действительно используют то, что мобильные приложения могут добавить в сервис, там, навигационные там всякие штучки, там, дополненную реальность и все такое прочее. То есть дейтинг – очень интересная тема именно для стартапов. Дальше. Про игры мы не говорим, потому что игры – это свой отдельный бизнес, который там очень близок к шоу-бизнесу вообще по сути своей, поэтому тут стартапить на играх тяжело. Есть примеры, впрочем. есть, но там у них есть своя специфика. Если говорить про классические стартапы, то важно понять, что стартап, который идет в мобайл, должен обладать основной функцией, он должен быть социальным. То есть он должен объединять своих пользователей так или иначе. Мобильное приложение, которое хорошо само по себе, оно вот хорошо для меня, да, вот я им пользуюсь, получаю от него какую-то пользу, неважно.
Там, или оно как мне... горит огонь, вот, например, самое скачиваемое приложение, да? Вот я пользуюсь сам по себе, оно ничего не объясняет.
Правильно, я не пойду никогда рассказывать друзьям о том, что, друзья, смотрите, какое классное приложение, потому что оно никак не станет лучше для меня того, что они начнут им пользоваться. Поэтому важно понимать, что основной канал продвижения мобильных приложений – сарафанное радио. Там всякие вот эти методики продвижения в апсторах и так далее, это все классно, но реально оно не работает в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе ваши пользователи продвигают ваш продукт, и тогда у него есть шанс стать успешным. Для этого он должен быть социальным, он должен объединять пользователей вокруг чего-то, либо привносить там какой-то элемент конкуренции, там геймификации, неважно. В общем, любой стартап, который пытается использовать мобильные приложения как канал продвижение самого себя, должен быть социальным. Вот это важно. И там, на самом деле, сверхприменение не 3, не 5, там их 120 может быть. Важно, чтобы именно социальность – это ключ.
Спасибо.
Пожалуйста.
Как вы могли заметить, дискуссия с сайтов полностью перешла в приложение. У нас время вышло. И я думаю, это показательно, что в конце конференции, в конце трека, у нас еще не конец конференции, про бизнес сайтов мы обсудили, какие мобильные приложения нужно делать дальше. Благодарю наших участников. В общем, вы знаете, что делать дальше. Спасибо.
Тоже надо что делать дальше.